Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Продолжаем передачу. Французское слово «риск» давно прижилось в русском языке. Правда, часто оно звучит предосудительно. Рискнуть, да и закаяться. Есть выражение «риск – благородное дело», но говорят его картежники. В передаче «Чувство риска», которую подготовила Маша Ряховская, участвуют люди, которые умеют рисковать.
Видно, я умру в своей постели. Сердце остановится во сне, потому что мимо пролетели пули, предназначенные мне. Мог бы я лежать виском пробитым, на винтовку уронив ладонь, равнодушный к славе и обидам, незапятнанный и молодой, собственною кровью орошенный, ненавистью первой обожженный, подсеченный первою бедой.
Поэт и переводчик Александр Ревич пошел на фронт, когда ему было 19 лет.
Меня спросил кто-то из моих друзей, который, посмеиваясь, относится к тому, что я в храм хожу, что испугался на старости лет. Испугался. Я Бога бояться стал. А до того я не боялся никогда ничего.
И как вы теперь смотрите на то, что случалось с вами во время войны? Считаете, что Бог вам давал силы?
Глупость давала силу. Непонимание опасности. Дурачок называется это. Это был странный фронт 41-го года. По дорогам шли беженцы. Мы шли верхами, потому что кавалерийская часть была. И в этот момент произошел налет. В укрытие это лошадей коноводы уводят. А я помню, что я лег на спину канаву и с большим интересом смотрел на эти самолеты. Я бывал в поиске, когда брали языка. Я не испытывал никогда страха. Мне интересно это было. Недоумок. Я вот до сих пор думаю, что вот эти героические штуки, например, история с Матросовым, очень может быть, что он не соображал, что он делает.
А что это было за состояние?
Полное бессознательное состояние. Раза два или три бывал в конной атаке. Это вообще смерть под пулемет. Человек уже ничего не помнит. Он только орет.
В 41-м году, во время окружения Одессы, 19-летний Александр Ревич попал в плен.
На конях выскочили на шоссе, а там уже немецкие танки шли. Шли танки и шли грузовики с немецкими солдатами. Тут же попрыгали и из автоматов стали стрелять. Я не помню страха. Я помню только, что у меня конь начал валиться на правый бок. Его ранило коня. Значит, упал я под него. И когда я стал из-под него вылезать... Уже надо мной стали немецкие автоматчики. Страха не было никакого. Я проходил допросы немецкие, потом меня загнали в лагерь, потом в эшелон загнали везти в Германию. Ночью я сбежал из эшелона. Нас посадили не в вагоны, а в полувагоны. Риск. Рискнули. Я прошел через всю оккупированную территорию. Я был абсолютно убежден в том, что со мной ничего не будет. Я попал в руки контрразведки. Я ничего не боялся. А почему? Я не понимал, как это опасно. Сестра была адвокатом. Она сказала отцу моему, о, это очень плохо, и расстрелять могут. После плена мне дали штрафбат, понимаете, счастье мое, что меня ранило. Первые, когда пустили атаку, собственно, тогда меня и ранило.
Опасность, очевидно, придает чувствам особую остроту и пикантность. 27-летний молодой человек рискует своей жизнью ради сексуального удовлетворения. Его интернетовский псевдоним – Риск.
БДСМ. Переводится как бандаж, дисциплина, садизм, мазохизм. В какой-то момент я понял, что мои увлечения относятся к этим направлениям. Я стал пробовать себя в отношениях с женщинами, знакомясь с женщинами, которые имеют представление о садомазохизме, я знакомился через интернет. И у меня бывали случаи, когда я встречался с человеком, который практически не знал. Я рисковал тем, что я не знал, что она со мной будет делать. Но чувство запретного плода, как бы чувство опасности, оно подстегивало. У каждого человека есть свои пунктики. В БДСМ-отношениях у каждого человека есть свои пристрастия. При постоянных отношениях, когда я общаюсь с женщиной, которая является госпожой, госпожа пользуется, допустим, поркой, есть такие вещи в жизни, которые я вряд ли бы решился их выполнить по собственной воле. Но если бы доминирующая надо мной женщина захотела бы, чтобы я это сделал, подчиненный может испытать то, что он не мог позволить себе, когда он был свободным человеком. Риск для меня напрямую связан с эротическими ощущениями. Одно из увлечений в садомазохизме, которое мне очень нравится, и оно достаточно рискованное, это асфиксия. Хочешь надеяться на то, что у нее хватит ума остановить процесс.
Я уезжал в другой город, и там заболел желтухой. И когда я лежал в больнице, там лежали одни наркоманы, и, может быть, там как-то через шприц, или через иглу, или через капельницу, не знаю. Когда я вернулся назад домой, случился инцидент, меня посадили в тюрьму, и в тюрьме взяли анализы, и у меня обнаружили ВИЧ-инфекцию.
Когда Ване было 19 лет, а жене его 20, они рискнули завести ребенка. Это был их единственный шанс испытать доступные другим человеческие радости.
Я защищал мать, мой отчим ее избивал, и когда его два раза оттащил от нее, он был очень пьяный, не послушался. Я взял ножик и зарезал его. Ну, конечно, не насмерть. Я просидел в тюрьме 6 месяцев, и потом меня оправдали. Когда узнали, что у меня ВИЧ-инфекция, меня перевели в одиночную камеру. Подо мной сидел один человек. За него девушка вышла замуж, когда он уже был в тюрьме, они до тюрьмы гуляли. Он мне показал ее фотографию. Она мне очень-очень понравилась. Он хотел, чтобы она ему все годы в тюрьму носила передачки, и потом он с ней бы развелся. Я посчитал это неправильным, и я ему сказал, когда я выйду, она будет моя. Я освободился 24 июня, и 25 июня я ее увез к себе домой, и мы стали жить. Вообще, я хотел ему сначала помочь. Этому человеку, у меня был хороший адвокат, я ей сказал, поехали ко мне, завтра приедет мой адвокат, он тебе даст полную консультацию. Но когда мы приехали, она познакомилась с моей матерью, мы сидели, разговаривали, и у меня была книжечка про ВИЧ-инфекцию. Я просто говорю, на, возьми, почитай. Она посмотрела, полистала, дошла до того листка, там, где написано, что ВИЧ-инфекция не передается через расческу, через ложку, через воздух. Я ей сказал, у меня вот ВИЧ-инфекция. Это когда я ее провожал, она мне у автобуса сказала, что она меня любит и что ей без разницы, что у меня ВИЧ-инфекция. Потом я стал ездить в Москву, зарабатывать деньги. И из тюрьмы охранники распространили по всему городу, что есть такое вот ВИЧ-инфицированное. Дошло вплоть до того, что чуть ли не стали показывать пальцем. Я мечтал о ребенке 16 лет, и раз я заразился, мне надо было делать ребенка скорее, потому что сейчас, если я буду заводить ребенка, уже вероятность где-то 90%, что он может быть ВИЧ-инфицированным. И ребенком я могу заразить жену, а она еще здоровая.
А какая тогда была вероятность, что ребенок родится больным?
25%. Я очень люблю своего Ванюшку. Сплю я рядом с ним в обнимку. Он очень похож на меня. Мечты есть у всех, и у нас особенно есть мечты. И самая большая, конечно, мечта – это чтобы как-то вылечиться. Конечно, мечты, они не все сбываются. Мы об этом знаем. Ну, лет 10-15 я еще рассчитываю прожить.
Вспоминает альпинист, чемпион мира по скайсерфингу, бейсер Валерий Розов.
Мы совершали на Кавказе зимнее восхождение. Двойка наших друзей, которые с нами шли, сорвались и упали вниз по склону. Мороз был по 30 градусов, мы к ним спустились. Один мог передвигаться, сам другой был без сознания. Его завернули в палатку, стали вниз транспортировать. Спустилась ночь, палатка порвалась. Ее пытались поставить, в ней сплошные дыры. Началась пурга, примус сломался. Стали замерзать, к нам вышли спасатели, они попали в лавину, пришли спустя день, мы уже не могли передвигаться. Вот то, что происходит здесь, или там у людей, когда они на работе, там какие-то служебные отношения, все это настолько неинтересно. Когда ты занимаешься чем-то связанным с риском, очень многое после вот того, как ты через что-то прошел, оно начинает видеться тебе в другом цвете. Жизнь, люди, переживания, которые ты оставил дома, они вдруг становятся такими вообще несущественными.
Бывает, вы совершаете по 15 тренировочных прыжков в день. К риску возможно привыкнуть.
В чем-то можно, да. Человек, постоянно находящийся в какой-то зоне риска, да, у него немного перестраивается психика. Ну, во-первых, частично привыкает, во-вторых, не может постоянно напрягаться. Ты, когда, допустим, постоянно находишься в горах, да, или постоянно прыгаешь с парашютом со скал, и как выглядит сама скала, насколько она вертикальна, насколько тебе нужно от нее удаляться, это для тебя естественная среда обитания. Ты чувствуешься в ней достаточно спокойно и хорошо. В бейсджампинге ты прыгаешь с малых высот, летишь со скоростью 200 км. Сейчас открывается парашют на низкой высоте, у тебя один парашют, запасного нет, поскольку как бы ты все равно низко открываешься, второй уже все равно не успеешь открыть. Твои действия просты, они должны быть очень быстрыми и четкими. Купол может раскрыться и развернуться на 180 градусов к скале. То есть ты тут же улетишь в скалу. У тебя есть там секунда-полторы, чтобы успеть что-то сделать.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Чувство риска».
Поэт, переводчик и драматург Павел Грушко читает стихотворение Элисео Диего в своем переводе.
А вот канатоходец, он творит диковинные чудеса из воздуха. Плесун канатный, он не то, что мы. Там, где кончается природа воздуха, его природа только начинается. Здесь выдумка рождает светлый праздник иного мира. Оступись и смерть. Подумаешь, труды канатоходца, его дорога не труднее нашей, тропинка и не более того. Конечно, снизу властно манит пропасть, но разве эта пропасть не прекрасна? Вся светится сиреневым и желтым, лиловым, красным, голубым и охрой. Веселые платочки кружевные, сомбреро, шляпки. Но ведь каждый шаг настороженного канатоходца внезапно может стать последним шагом. Лишь глазомер и ритм хранят его от смерти. И отважная решимость ступить на то, что не назвать иначе, как нитью жизни, в миг, когда ты веришь, лишь в этот краткий миг в твоем движении с прошлого в грядущее все это не снять со счетов. Все же не пойму, подобный риск для столь воздушной славы, бесстрастный воздух весит много больше, да и барыш не так уж и велик, чтоб жить по доброй воле в страхе. Нет, вхождение по веревке есть, наверное, то, что его за все вознаграждает, о чем нам всем и невдомек. «Валяй!» — мы говорим артисту, привалившись к надежной спинке кресла, свято веря в незыблемость портера. Покупаем входной билет, и уж отсюда дудки.
Были такие вышки, радиоретрансляционные вышки. Такой очень достойный бойцерский объект.
Продолжает Валерий Розов.
Ты прыгаешь среди растяжек. Чтобы стать там бейсером настоящим, ты должен прыгнуть со всех четырех объектов, которые есть в слое бейс. Building, антенн, span, мосты в данном случае, earth, скалы и так далее. Вот у меня как раз тогда не было прыжка с антенны, я заморочился тем, что мы должны туда попасть и прыгнуть. И местный бейсер дал нам неправильную консультацию, на какую нам вышку лезть. И одна из них была вышка, вещающая в диапазоне длинных и средних волн, а вышки, вещающие в этом диапазоне, все тело антенны находится под постоянным напряжением. Забор был вокруг нее, на котором там череп с костями нарисован. Такие вещи как бы нас не могли остановить, естественно. У нас было три человека, и я просто подошел к этой антенне и взялся за лестницу, чтобы лезть наверх, и попал под шаговое напряжение. 1500 вольт. Со стороны это выглядело примерно как вот, когда Дункан Маклауд голову рубит мечом, и потом заряжается энергией. Вот примерно так же. С меня секунды три трясло. Я причем не потерял сознание. У меня было ощущение, что я стал стеклянным. Я думал, что я сейчас пойду и разобьюсь на куски. Ну, потом я увидел, что ну, как бы у меня кроссовок просто разорвало, ногу тоже, там все пальцы разорвало. Пока у меня болевой шок не начался, давайте быстро назад забор перелезем. Вот я успел через него перелезть в течение там 30 секунд и буквально отключился.
Но неужели не было ни одного дня в жизни, когда вы пожалели, что не остались в брокерской конторе?
День, когда я действительно жалел, когда мой собственный брат разбился.
Я спросила поэта и переводчика Александра Ревича, где вы больше рисковали, на войне или в мирной жизни? В мирной жизни, отвечал Ревич.
Храбрость – это природное качество, которое чаще всего связано с недопониманием опасности. Смелость – вещь осознанная, которая требует больших силовых усилий. Однажды я был в состоянии смелости. Это был большой риск. Моего близкого друга, на него написали большую телегу. Один там господин, известный писатель. Я сказал ему: «Миша, вот меня вызывают клепать на тебя. Я не знаю, как быть. Потому что не идти, я ж себя погублю. Смотри, как знаешь», — сказал он. И это было тоже с его стороны мужество. Я пошел, пришел и сказал: «Ничего я вам говорить про него не буду, потому что все, что на него написали, это клевета и ложь».
По ниточке крадешься ты над бездной, довольный тем, что ты, как в чистом сне, реально и чудесно равновесен. Кто издали следил, как ты ступаешь по воздуху, весь в думы погруженный, в безмолвие растворяясь грациозно, идешь из тьмы на свет и так спокойно опять во тьму ныряешь, ничего не оставляя нам для утешения. Кто это видел, тот познал все счастье, жить и почти не жить, отдавшись риску, как будто в область памяти проник.
Передачу «Чувство риска» подготовила Маша Ряховская. Говорит